В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
А у нас сегодня в гостях, здрасте.
Здравствуйте.
Такой человек, я просто по бумажке только могу, я не помню так. Российский прозаик, драматург, режиссер, телеведущий, радиоведущий, писатель, преподаватель авторского курса. Интервью как главный жанр жизни. Мне страшно брать интервью у этого человека.
И представляете, он, по-моему, совершенен абсолютно во всем, что Дарья перечислила. Безумно интересный человек, с которым легко разговаривать. С ним здорово выпивать, не сочтите это за рекламу. С ним здорово делать все. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Спасибо, что вы нашли время с нами встретиться.
Спасибо, что вы нашли возможность меня пригласить.
Конечно же.
Здравствуйте, Андрей Маркович. Я Дарья, мы с вами созванивались. Да. Заочно знаком. Очень приятно. Вот я тут, мне подсказывают, что у нас досье на героя.
Давайте начнем.
Андрей Маркович Максимов – российский журналист, драматург, режиссер, телеведущий, радиоведущий и писатель. Родился в 1959 году в творческой семье. Отец – поэт и драматург Марк Максимов. Мама Антонина Максимова долгое время работала в Союзе писателей. С детства Андрей Маркович мечтал стать писателем. Первый литературный опыт связан именно с газетой «Комсомольская правда», где в 15 лет была опубликована его первая статья. В юности была и другая, более земная трудовая деятельность. Первое место работы – морг городской больницы номер 36. Но литература и журналистика манили Андрея Марковича. Позже была работа в журналах «Пионер» и «Дар» и газете «Собеседник». Параллельно с этим Максимов заочно окончил факультет журналистики МГУ. Учился 14 лет, чем побил многие рекорды. В юности неизлечимо заболел театром. Сначала просто писал пьесы. Потом начал ставить спектакли как режиссер. По его пьесам поставлено более десятка спектаклей, среди которых «Кладбищенский ангел», «Французский бенефис», «Больные люди с добрыми глазами» и другие. Написал сценарий к нескольким кинофильмам. Телевизионная работа стала основной после того, как попал в телекомпанию АТВ. Вел программы «Времечко», «Старая квартира», «Ночной полет» на канале «Культура». Сегодня он ведущий программы «Дежурный по стране» с Михаилом Жванецким. Член Академии российского телевидения, Союза писателей, Союза журналистов и Союза театральных деятелей России. К профессиональным наградам относится скептически. Подчеркивает, что государственных премий не имеет. Однако в активе Максимова три премии ТЭФИ. Премия и медаль профессионалов России, присужденная ему как драматургу, и премия «Заветная мечта» за повесть для детей и подростков. Читает лекции студентам журфака МГУ и независимой школы кино и телевидения. Написал учебник «Профессия тележурналист». Всего же изданных книг более 30. Как признается сам Максимов, с личной жизнью ему долго не везло. До встречи с журналистом Ларисой Усовой. О себе говорит просто и скромно. Помимо рождения, женитьбы и рождения детей, никаких особенных событий в его жизни не происходило. Точнее, все, что происходило, дело мелочи по сравнению с этими.
Ну так.
Ой, ну все правильно?
Очень много ошибок, но я только на две обращу внимание. Там ТЭФИ у меня не стоит, ну не важно. Я хочу обратить внимание на одну, во всяком случае, ошибку, что главная программа, которую я сейчас веду, это программа «Наблюдатель» на канале «Культура». Mm-hmm. И на канале же «Культура» я веду программу «Ночь в музее». И вот на программу «Наблюдатель», которую я веду последние полгода, это для меня такая самая главная проблема. Вообще, когда это же регулярно люди пишут досье, мне очень удивляет, что вместо того, чтобы позвонить мне, они ходят в интернет, а там же все... Угу. Мягко говоря,
ну, не всегда совпадает, действительно.
Да, но там еще масса, там, ну, неважно. Все остальное...
Ну, расскажите тогда про эту передачу, которая вам так дорога.
Это важная история такая. Это я всегда хотел работать на канале «Культура». Угу. Меня туда выгнали.
За что?
Татьяна Олеговна Пахова испытывала ко мне большую личную неприязнь к потерпевшему. Это долго, как бы. Угу. Потом меня выгнали. Ну, закрыли «Ночной полет», собственно говоря, все. Вот, а потом пришел Сергей Леонидович Шумаков.
Это человек, который меня пригласил делать «Принцип домино» 10 лет назад.
Вот, ну, то есть совершенно удивительный, уникальный человек. И он меня позвал делать программу «Наблюдатель», которую к тому времени делала уже два человека. Я стал как бы третьим ведущим. Это очень интересный для меня вызов, потому что это, во-первых, несколько человек гостей, а у меня всегда был один гость. А во-вторых, это час эфира. И когда Шумаков мне говорил, какой он хочет видеть разговор, то первое, что он сказал, он говорит, разговор должен быть какой-то скучный. И я сказал, что я просто готов вас благодарить, потому что я все ждал. Но все продюсеры говорят, должно быть весело, энергично. Ну, наверное, человек, который скажет, должно быть скучно. Я понимаю, что он на самом деле имел в виду не скучно, а он имел в виду глубокий да, размер разговора. Вот. И там оказалась очень хорошая компания, там оказалась очень хорошая Ира Лесина, которая, собственно, делает эту программу. Володя Лусканов, которого вы, наверное, знаете, который нас курирует. В общем, очень хорошая компания, очень хорошие люди, хорошие режиссеры, и это сейчас стало...
Кого вы приглашаете?
Я приглашаю... Ну, я могу сказать, что завтра у меня будут 3 молодых музыканта, послезавтра у меня будет 3 художественных руководителя московских театров, мы будем подводить итоги сезона. А сегодня мы обсуждали, как бороться с агрессией, с психологами. Угу. И психологи давали такие очень конкретные советы, что делать, когда ты едешь на машине, тебя подрезают.
Да. И что делать?
Дарья заинтересовалась.
Меня, кстати, очень меня так не то, что удивило, но я как-то не очень даже это понимал, что когда вот у вас агрессия, ну, в машине это сложнее сделать, а когда у вас дома, вот вам хочется выплеснуть свою агрессию, надо что-то начать делать. Вот, например, если вы будете ходить по комнате молча, то агрессия пройдет.
А, ну, как все просто. Там в общем, друзья, нужна большая комната.
Там, да, нет, может быть, маленькая комната.
Им надо метаться.
Можно зарядку делать. Но оказывается, вот физическое действие уничтожает агрессию.
Ну, в общем, да.
Вот, и там такие каждый раз, там разные, там по поводу или без поводов. Интересные люди, и поскольку я больше на свете люблю разговаривать, собственно, главное мое...
Скажите, а целевая аудитория, вы вот на кого ориентируетесь?
На себя.
Понятно.
Я всегда во всем, что я делаю, я вообще ориентируюсь на свою маму, которая не стала 5 лет назад. Ну, я так сейчас ее представляю. Ну, я представляю, чтобы я вот на себя, на маму, на своих друзей, угу. Не на рейтинг.
Вот вопрос о рейтингах. А рейтинг вообще канал «Культура» не волнует?
Рейтинг канал «Культура» волнует, и программа «Наблюдатель» рейтинг вырос, и меня все за это хвалят, но я ничего не делаю для этого. Но
слушайте,
мне как бы это не очень интересно. На самом деле все понятно, но если ты позовешь, есть определенные фигуры, которых ты позовешь, и рейтинг вырастет, но тогда может уйти смысл. А мне смысл важнее, чем рейтинг.
А вот мне редактор подсказал, что сведения в досье о вас взяты на официальном сайте. Вы на свой официальный сайт заглядываете?
Ну, я могу сейчас, господин редактор, с вами начать спорить, если вы хотите. Если вы возвращаетесь, я интеллигентно затихарился. Нигде вы у меня на сайте не написано, что у меня 3 ТЭФИ, у меня 4 ТЭФИ.
Итак, ну,
давайте я дальше. Давайте я вам скажу про премии, которые не указаны еще. Ну, зачем мы все это делать?
Ну, да.
Не все сведения, которые написаны в справке, взяты с сайта.
Не все. Ну, ладно, хорошо.
Хорошо, наверное, и сведения об этой книге тоже не были указаны.
Нет, об этой книге...
Это новая книга, называется «Общение в поисках общего». Расскажите, что это за
вот
книга?
Это
мне уже подарили.
Вот это очень важно. Я, к сожалению, не знал, что вы ведете вдвоем. Я бы с того, что вам тоже подарил. Я, собственно, шел к Лене, я прошу прощения, потому что Лену знаю 1000 лет. Вот, я много лет назад, больше 10 лет назад, я начал заниматься... Я понял, что мне нужна какая-то теория, которая поможет мне брать интервью. Что мне не хватает базы. И нигде не мог ее найти. Я начал создавать свою собственную теорию общения. И вот занимался этим довольно долго. И вот эта вот книжка, она... Это как бы такой итог. Но это все дальше имеет самые разные такие последствия, неожиданные для меня. Вот завтра я буду в очередной раз в сети-классе читать лекцию про общение. И после лекции ко мне стали эти люди как бы как консультанту. Хотя у меня нет психологического образования. У меня есть две главных темы. Это вот общение и книжка, которая выйдет в издательстве «Питер». Вот эта вот книжка черная, а выйдет такая же книжка белая. Она называется «Как не стать врагом своему ребенку».
Ой, это я уже стою на очереди.
Да, эта книжка, собственно, вот у меня две темы лекции. И это две темы разговоров, которые вот меня вот это поражает совершенно. Что ко мне приходят люди, причем их приходит довольно много. Все, что я могу с ними сделать, я могу с ними просто поговорить.
А вот другая...
И от этого меняется их отношение к тому всему, к детям. Это поразительно.
По поводу детей и книг. Вот есть замечательная книжка «Прочистите ваши уши». Это книга для родителей, которые не знают, как подойти к ребенку, как с ним общаться, и темы какие-то интересные.
Не знают, как ответить на его вопросы, которые он задает, да?
На мой взгляд, вот я долго выискала эту книжку в магазине «Москва», не могла, они ее заказали.
Телефон.
Ну, нет, уже... Друзья для,
ну, вы что,
именно для того, чтобы покупать книжки друзей.
Если
они...
кто-нибудь захочет мою книжку, я буду только
Звоните по телефону 8 800 100 ровно 1701. Это телефон прямого эфира. Андрей Максимов сегодня раздает книжки по этому телефону.
Вы можете прийти ко мне на лекцию, там я их буду раздавать, но это самое приятное. А зачем же еще? Тем более, что эта книжка, про которую вы говорите, мы писали ее вместе с сыном. Мы на самом деле писали ее реально вместе с сыном. Сын мне задавал темы, которые... Первое, что меня спросил ребенок, с чего книжка началась, вот это вот «Прочисти ваши уши». У меня ребенок сказал: вот ты всем говоришь, что мир не очень хороший. Я говорю: ну, не очень хороший. А мир взрослые создали, взрослые. А почему их надо уважать? Почему ты все время мне долдонишь, что надо взрослых уважать, хотя мир, который создан, не очень хороший. А проблема заключается в том, что ребенку есть два ответа. Либо сказать: пошел вон, это первый ответ,
как все,
такой универсальный. А второй ответ, если тебе первый не нравится, должен быть конкретный очень. И я сказал ребенку, что взрослые больше страдали. Mm-hmm. Они изначально хорошие взрослые, плохой взрослый, он больше страдал, чем ты. Ну и дальше пошли всякие такие вопросы. Ребенку было тогда, сейчас ему 14, тогда значит, ему было 12 лет. Например, ребенок задавал мне вопрос, отличается ли секс в любви от секса вне любви.
Ну и как?
И я очень радовался, что он спрашивает меня, а не еще кого-нибудь.
Что вы ответили?
Я ответил, что отличается, конечно, принципиально, как вкусная и невкусная еда. И то утоляет голод, но есть принципиальное отличие. Вот. И вообще, мне кажется, что вот книжка «Как не стать врагом своему ребенку», она, собственно, про то, что детей не надо воспитывать. А в нашей стране есть две формы, что надо делать с детьми. Их надо защищать всегда.
Потому от кого?
От всего. От школы, в первую очередь. В первую очередь, от школы.
Но это если плохая школа.
Если хорошая школа, это исключение. Хорошая школа – это школа, в которую ребенок хочет идти. Угу. Вот если ребенок хочет идти в школу, это надо идти в церковь, ставить все свечки, молить Бога, что так будет. Так бывает крайне редко. От улицы, от просто людей на улице, от хамства.
Ну, смотрите, конечно, от всего вы не защитите, он когда-то станет взрослым.
Это первое, что надо делать с ребенком, надо его от всего защитить. Второе, с ним надо разговаривать. Угу. Вот это очень важно, с ребенком разговаривать. Потому что у меня еще есть студенты, я на самом деле читаю лекции не там, где было сказано в вашей справке. Если вы внимательно читали мой сайт, там несколько раз написано, что я преподаю в Московском институте телевидения и радио Останкино, на журфаке преподаю уже очень давно. Но я вижу вот этих вот людей, которые приходят, они вчерашние детей, я понимаю, что с ними очень мало, вот очень часто очень мало разговаривают.
Я задала один очень, на мой взгляд, важный вопрос. Что делать? Сейчас вот в Фейсбуке и наши дети, подростки общаются, и очень часто можно узнать, чем они живут, чем они дышат, если подсмотреть в Фейсбук или там ЖЖ.
Одноклассники.
Да. Вот я спросила, стоит ли делать это, потому что это вроде как будто чужие письма читаешь, что вроде нехорошо, а с другой стороны, как мать, ты чувствуешь, что тебе надо контролировать процесс, потому что неизвестно, с кем человек общается. Там девочка маленькая, там под видом ровесницы могут присоединиться какие-то бог знает кто. И если ты вдруг увидел, что там что-то не то, стоит ли реагировать на это? Вот. Андрей.
Ну, во-первых, мне кажется, что ни в коей мере не стоит ничего читать. Проблема в чем состоит? Что надо постараться, чтобы ваш ребенок был такой, чтобы невозможно... Если ребенок начал курить наркотики, то это уже итог. Значит, ты такой человек. Значит, вы вырастили такой, не дай бог, такого человека, который курит наркотики. Если ребенку нравятся там какие-то на плохие сайты, значит, он такой человек. Значит, проблема же не в том, что...
Не факт. А может быть, ребенок просто любопытный, он растет, ему все интересно. Но вспомните себя. Вам не интересно было первые там какие-то картинки?
Мне было очень интересно. Я принес домой, это было советское время глубокое.
Журнал Playboy.
Принес домой, даже показал маме. Мама со мной его рассматривала. Мама мне говорила: посмотри, вот красивая грудь такая, некрасивая такая. И мне стало абсолютно неинтересно. Потому что я принес запретный плод. А оказалось, что мало того, что это не запретный плод, так я еще ничего не понимаю в этом. Оказывается, я-то думаю, ох, сейчас все скажут. А я ничего в этом не понимаю. Потому что мама мне все объяснила про женскую фигуру. А мама мне объяснила так, что я запомнил на всю жизнь. И всю жизнь пользовался ее советами. Проблема заключается в том, что мы не относимся к детям как к людям. Мы относимся к... У нас вообще в мире, в мире, у нас есть два класса. Нормальный человек, взрослый, нормальный человек, имеющий право на все. Например, взрослый человек имеет право на досуг, то есть на балдеж. А ребенок не имеет права на досуг, потому что досуг надо проводить полезно. Взрослому.
Верно.
И вот таких примеров огромное количество.
Значит, читай книжку,
почитай. Если ребенок, если человеку кажется, что ребенок делает что-то не так, то единственный способ – это поговорить с ребенком по этому поводу, но при этом не ругать его, а объяснять, почему тебе, родителю, от этого плохо.
Андрей Маркович Максимов – российский журналист, драматург, режиссер, телеведущий, радиоведущий и писатель.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Андрей Маркович Максимов – российский журналист, драматург, режиссер, телеведущий, радиоведущий и писатель.
Следующий вопрос.
Я не знаю, мне все-таки интересно, что мама рассказала про женскую фигуру, чем вы всю жизнь пользуетесь.
Скажите, пожалуйста, Дарья, какие вы предполагаете варианты ответа?
Никаких. Я не предполагаю.
Значит, не предполагаю, значит...
Ну, а как же я могу
предположить? Я могу на этот вопрос ответить? Ну, мама мне показывала красивые ноги, менее красивые ноги. Объясняла мне, вы хотите, чтобы я сейчас вам рассказывал, чем отличаются красивые ноги от
красивых? Я знаю, чем красивые прямые, а не красивые кривые.
Видите?
Ну, не все,
видите,
да.
Видите? То есть мама со мной, просто это... Причем мне было лет, наверное, 12 раз. Это была учительница. Mm-hmm. У нас учился в классе сын корреспондента ЮМАНИТЭ в Советском Союзе. И у него были всякие разные такие журналы.
Картинки.
И он нам их приносил, mm-hmm. и мы их смотрели. А поскольку у нас с ним были хорошие еще отношения, то мне дали домой. И вот
и мама
меня совершенно
испортила.
Я теперь понимаю, что мама... Я то же самое, я увидел слово из трех букв на заборе. Пришел к маме, спросил, что это значит. Мама сказала, ты откуда это слово взял? Я говорю, прочитал на заборе. Мама мне все объяснила, что оно значит. Значит, то-то. Но вообще приличные люди... Вот ты, конечно, слышал, чтобы папа или я это говорили слово? Я говорю, нет, никогда не слышал. А в наши знакомые тоже. Я говорю, не надо его говорить, я не стал его говорить. Угу. Все очень... На самом деле, вот если с детьми разговаривать...
А вы про это уже говорили с ребенком?
Про что?
Про это.
Говорили.
Да? Да, про сами заговорили.
Ну, что-то он у меня спросил, что-то... Да. Ну, сейчас вообще это очень смешная история про закон, как называется, о том, чтобы дети не получали вредную информацию. Угу. Когда ребенок приходит за мороженым в супермаркет, угу. за мороженым, то он там, обложки журналов такие, что там... Причем там все нарисовано, еще и все и написано. Сейчас же нам угу. еще все написано.
На обложке.
Ну, какая на обложке? Ну, какая может быть? Какая защита? Какая? Угу. Мне кажется, я вообще не очень люблю рассказывать про наши с ребенком отношения, потому что это наше с ним личное дело. Но мне кажется, что у нас такие пока в случае нормальные отношения.
Uh-huh. Скажите, а что делать тем, у которых, например, дочка считает, что мнение соседней Фроси Бурлаковой, гораздо девочки там какой-то из подворотни, гораздо важнее и интереснее, чем мнение родителей?
Смотреть в зеркало родителям. А что такое? Как же так? Вот я всегда привожу такой пример на лекциях на своих. Вот когда маленький ребенок падает, двухлетний, что он делает?
Смотрит на родителей.
Да. Он смотрит на реакцию мамы.
Да.
То есть какая же вера маме? Я не реагирую.
А, это вот когда такие.
Да.
А когда им 14-15 лет,
подождите,
не будут они
а
на маму.
А куда вы это дели, мама? Это же было в нем, ребенке. А куда это вы дели?
Ну, так он же развивается, он растет, у него начинается отделение от родителей.
А почему он у вас растет от вас, а не к вам? Это не к нему вопрос, это вопрос к вам.
Но,
это значит, что его все время дрючили, все время воспитывали.
Нет, подожди,
все
вот
время, причем
пример.
Незаметно. Это происходит незаметно.
Нет, вот секундочку. Вот я люблю джаз. И когда мы смотрим, а когда ребенок включает вот нашу эстраду, я вижу, вот это неприлично. Я объясняю, что это плохо. А вот есть там хорошие вещи, не обязательно джаз, но есть хорошие. Она говорит, ну как же так? Вот твою Эллу Фицджеральд никто не знает. Вот выйди на улицу и спроси, ну никто не знает. А зато вот этого певца, не хочу сейчас никого обижать, знает весь двор. И вот это аргументация, с которой очень сложно бороться, потому что весь двор, а то ты одна.
В книжке «Как не стать врагом своему ребенку» есть главы, посвященные ситуациям, когда врагом стать просто. Одна ситуация – это отношение к искусству. Это то, о чем вы говорите. А наоборот, если будет ситуация, если вам ребенок будет говорить, мама, Элла Фицджеральд очень плохая певица, потому-то, вам же будет неприятно. А когда вы ей это говорите, вам кажется, что это нормально, потому что вы же имеете право, а она не имеет права. Вот в этом вся история.
Но как воспитать хороший вкус? Ну нельзя же идти на поводу
вкус,
у толпы, которая любит там, какого-то певца.
Нельзя.
Нельзя.
Ну так нельзя. Вообще воспитать вкус невозможно. Ребенок, можно воспитать человека, определенного человека, скажем, с определенным развитием ума. И тогда ему что-то будет не нравиться. У меня ребенок в свое время, там, скажем, ему нравились какие-то определенные эстрадные певцы. Прошло время, они ему перестали нравиться. Я никогда в жизни, никогда в жизни, вот я не знаю, смотрит Андрюша или не смотрит, я ему не говорил никаких гадостей про его вкус. Это его личное дело. Он идет смотреть в Олимпийском певца, который я даже никогда не слышал, не могу повторить фамилию, если вы его знаете, кто был в Олимпийском, я вам скажу. Он или
Джастин
нет.
Бибер.
Вот. Я вообще не знаю, кто это такой. Вообще не знаю. Но я вижу, что он так счастлив, ребенок. Ему так... И слава богу. А я должен сказать ему: сынок, Булат Акуджава, вот, ну что такое? Меня никогда не воспитывали родители. Мне никогда не говорили. Надо делать так, чтобы ребенок... Надо показывать ребенку хорошие образцы разного. Ребенок, который понимает хороший спектакль, он не будет слушать попсу. Потому что это у него
одна... А если все вокруг говорят, что это здорово, это попса?
Это значит, ребенок воспитан так, что он слушает всех вокруг. Это вопрос воспитания. Когда мне было 10 лет, мы с мамой пришли на вокзал и задержались в электричке. И вдруг объявили, электричка такая-то уходит. И все бросились, и я бросил. Мама меня так за руку дернула, стоять. Через 5 минут мы пошли на другой перрон, где не было никого народу, и сели в пустую электричку. Мама говорит, толпа всегда не права. Я это очень хорошо запомнил. Я просто... Это был такой конкретный пример. Потому что я видел, что эти бедные люди там давились, а мы приехали на 7 минут позже, сидя... Понимаете? Вот и все. Это же все надо ребенку в каком-то возрасте в раннем объяснять.
А скажите, пожалуйста, а как вы к ЕГЭ относитесь?
Вы знаете, я уже столько раз везде говорил, что я отношусь к этому крайне отрицательно. Я уже у вас в том числе, в «Комсомольской правде».
Ну, мало ли, вдруг ваше отношение поменялось.
Нет,
вдруг.
Мое отношение не поменялось, я отношусь к ЕГЭ крайне отрицательно. Называю это единой государственной экзекуцией.
Ну, хорошо, может быть, сама идея не так плоха, просто плохо исполнена.
Идея очень плохая.
Ну, во всем мире она работает.
Она не так работает, вы же знаете.
Но она не так работает,
она не
потому
та,
что...
Это не та идея. Знаете, во всем мире делают машины. Есть «Жигули», есть «Мерседес». В общем, да. И там есть колеса, но они, конечно, сильно отличаются.
Да, ну просто
моя дочка в Соединенных Штатах Америки поступала в аспирантуру, куда тоже надо сдавать вот нечто такое, такую историю. Там надо было сдавать киноведение, литературу и математику. Она позвонила и сказала, я математику не сдам людям, которые принимали. Они говорят, ну вы сделайте, что сможете. Она блестяще сдала первые два пункта, и по математике она получила просто чуть не ноль. Ее вызвали, с ней поговорили, ее приняли. Потому что вот эти два у нас такое можно? Это совсем другая, это какая-то совсем другая история. Это, во-первых, а во-вторых, мне очень не нравится ЕГЭ. Самое главное, почему не нравится ЕГЭ, по двум вещам. Потому что первый раз, сталкиваясь с государством, ребенок видит то, что он видит. Это первое. А второе, это то, что мы, как сумасшедшие, много лет обсуждаем, как оценивают знания, и совершенно не обсуждаем, как их дают. Вот самую главную проблему, собственно, что он, как у нас ужасно учат детей, и не учат практически. Вот когда вы говорите про защищать детей от школы, есть хорошие школы, хорошие учителя, уникальные учителя, вообще уникальные люди. Люди, которые во время бесконечного ремонта, который является нашим образованием, все-таки пытаются что-то людям дать. Какая у нас система преподавания? Кого мы готовим?
А в чем порочность этого принципа преподавания? Почему она
не... Очень много порочностей. Ну, во-первых, это школа, это система, где ребенок абсолютно бесправен. Вот абсолютно. Вот если тебя бьет учительница по голове линейкой, то для того, чтобы это ее наказали, это надо каким-то образом сфотографировать на мобильный телефон, потом ты-ты-ты-ты, и потом это все попадает в РАНО, где работает лучшая подруга твоей учительницы. Ребенок очень хорошо в школе понимает, плохой школе, ребенок очень хорошо понимает, что для того, чтобы быть отличником, надо быть подобострастным, это гораздо важнее, чем знать. Это одна история. Вторая история, нас не учат думать. В наших школах совершенно не учат людей думать и размышлять. Их напичкивают некими, условно говоря, знаниями, которые они тут же забывают. Поэтому с 5, 6 по 11 класс ребенок ничему не учится, если он не направлен. Если он направлен, скажем, он хочет быть математиком, то он сам с помощью учителей тогда
берут,
он занимается математикой.
Да.
А если он не нашел что-то, или, то он, в общем... Вот в этом вся история.
Пойдем дальше. Как вы относитесь к реформе Академии наук?
Я, знаете, как отношусь к реформе Академии наук? Я совершенно ничего в этом не понимаю.
Но страна разделилась на две части. На ученых и на чиновников.
Мне так нравится, как себя ведут академики. Это просто... У меня огромное количество вопросов к оппозиции. И мне кажется, что все оппозиционеры должны смотреть то, как ведут себя академики, как учебную работу. Вот что такое... Что такое деятельность умных людей? Они собирают президиум, президиум высказывается. Как Жорес Алферов, Нобелевский лауреат. Как они все вместе, как одни говорят, мы уйдем. Сибирское отделение Академии наук говорит, вот они, им не нравится что-то. Конечно, в нашей стране, к сожалению, можно просто сказать, ну вам не нравится, а нам нравится. Но то, как они себя ведут, все-таки я подумал, что вот непонятно каким образом волшебным у нас наука все-таки еще осталась. Вот все-таки умные люди, вот академики, вот это мы никак не понимаем. Академики – это очень умные люди. Вот самое главное, что в них. Они очень умные. Они себя очень умно ведут. Просто они ведут себя потрясающе. Я надеюсь, что их услышат. Уже министр образования сказал, что он ни при чем в этой реформе. Я подозреваю, что через некоторое время правительство окажется, что ни при чем. И хоть такая был...
Как-то рассосется. Вот
такая возникла некая реформа откуда-то и куда-то ушла. Но если это будет... то это будет свидетельствовать о том, что когда люди умеют бороться за свои права, то они побеждают. Угу. Если так получится.
Хорошо. А теперь вопрос, который обсуждают все средства массовой информации, это Сноуден. На ваш взгляд, он предатель или герой?
Во-первых, меня совершенно каждый раз потрясает, что происходит некое событие, которое совершенно нас не касается вообще. Вообще. Вот абсолютно. Вот никак наша жизнь не изменится. А тем не менее, все начинают это обсуждать. Мне в этой ситуации больше всего, как ни странно, жалко Владимира Владимировича Путина.
Ой.
Президента нашей прекрасной страны, потому что он разведчик. Он разведчик. Он много раз говорил о том, что он стал разведчиком, посмотрев фильм «Мертвый сезон» с Бенионисом. И он не может принять то, что сделал Сноуден. Ну, не может. Потому что один разведчик не может принять то, что сделал другой разведчик, когда он предал. Он не может. Дальше начинаются всякие истории про политические выгоды, политические выгоды. Но все, что говорит Путин про поросенка, который много визга, мозга, шерсть, мало шерсти, про то, что мы его, конечно,
возьмем, только пусть он перестанет.
Это все говорит о том, что разведчик не может принять предательство другого разведчика. И мне кажется, что
как
это
интересно,
очень,
да?
Это очень идея. Такая история понятная. И мы все время, когда говорим про руководителей страны, мы не имеем в виду, что это люди. И я очень хорошо, в этой ситуации я очень хорошо понимаю Путина. Это противоречит всему, ну вот это его устоям человеческим противоречит абсолютно. Потому что нельзя предавать. И вот, кстати говоря, там огромное количество претензий может быть Путину, он никогда никого не предает. Мы говорим, вот он вытащил там одного министра, вроде сняли, а он не предает своих людей. У него есть какой-то свой, там он... Второй вопрос, насколько он хороший или плох, но у него свой кодекс чести есть. Uh-huh. А Сноуден, это вот его Сноуден разрушил его понимание мира. Поэтому дальше, еще повторяю, может быть все что угодно. Потому
ну, он своих заложил, естественно.
Да, ну как это может, не может. Дальше могут быть какие-то политические
Даже если это сделано...
Все равно, у меня воевал отец, он мне говорил, как относились к предателям. Вот как все равно их, в конце концов, расстреливали. К людям, которые предавали фашистов, приходили. Потому что это все равно не мерзкий человек. Поэтому, вот, мне кажется, вот это такое отношение. Мне кажется, что если бы это был не разведчик, а, скажем, чиновник, была, может быть, там, Ассанж, например.
Да.
Была бы какая-то другая история. Вот если бы все это произошло бы с Ассанжем, была бы другая история. А тут очень трудно. А Путин вообще человек такой упертый. Очень трудно это преодолеть. Вот трудно. Я думаю, что он и не преодолеет. Я так думаю, я не Кассандра.
Друзья, смотрите продолжение нашей беседы в интернете, в разных вариантах.
Андрей Маркович Максимов, российский журналист, драматург, режиссер, телеведущий, радиоведущий и писатель.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.